Программа «Чаадаев».
Ну что, мы уже в эфире, 13 часов 8 минут, программа «Чаадаев». Сегодня будем говорить о сохранении модернистского наследия с нашими гостями. Я приветствую Вадима Баса, доцента факультета истории и искусств Европейского университета в Петербурге. Добрый день, Вадим.
Здравствуйте.
И Дмитрия Козлова, кандидата искусствоведения, выпускника факультета истории и искусств Европейского университета. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Напомню наши средства связи. Во-первых, у нас ведется на YouTube трансляция, поэтому присоединяйтесь. Здесь вы можете задавать вопросы и общаться друг с другом. Ну, а давайте обратимся, собственно говоря, к действительно, нужно ли сохранять это самое наследие? Речь не только о модерне, речь и о памятниках эпохи конструктивизма. Вообще, вот, условно говоря, действительно, нужно ли их защищать? Дмитрий.
Да, как раз к теме нашей передачи буквально недавно вышел русский перевод книги Оуэна Хазерли «Воинствующий модернизм». И там как раз автор предпринимает попытку защитить модернизм от охранителей наследия. Он говорит о модернизме как о некой контркультуре, о воинствующей контркультуре, которая появилась для того, чтобы уничтожить предшествующую традиционную культуру и на освободившемся месте построить новый мир. И такие, то есть, собственно, эти попытки увенчались успехом, эта архитектура возникла, но нюансы такие, что Хазерли говорит о том, что эта архитектура возникла для общества, ну, собственно, которого сейчас уже не существует. И поэтому, ну, собственно, он отделяет модернизм от всей остальной архитектуры и говорит о ней, об этой архитектуре как о нечто тотальном, универсальном, и о том, что не предполагало перехода ее в статус памятника.
То есть, условно говоря, сделал свое дело и уходить.
Освободи место другому. Это функциональная архитектура, она предполагает развеску рекламы по своим стенам, перепланировки, достройки.
То есть как нечто временное, ну, более или менее.
Да, и в этом смысле защищать модернизм не нужно. Он обусловлен некой социальной средой, которая сейчас уже не существует. Но мы находимся на других позициях. Мы находимся на позициях охранителей. И давай должное всей вот этой теории модернизма, мы переводим памятники этой контркультуры, все-таки переводим их в статус памятников и предлагаем их защищать, несмотря на то, что она имеет такой воинствующий статус.
Давайте.
Дмитрий здесь немножко работает адвокатом дьявола. Наверное, стоит говорить о том, что в перспективе истории XX века это уже стало памятниками, и, собственно, мы можем дальше связывать с этой архитектурой разные ценности, эстетические, исторические обстоятельства, да, грубо говоря, эти памятники, эти здания, памятники по факту, с ними уже связано какое-то количество человеческих историй и так далее. Но проблема в том, что вот та позиция, о которой говорит Дмитрий, проблема воинствующей и контркультурной некоторым образом, хотя, в общем, конструктивизм вполне себе стал мейнстримом. Эта позиция сегодня не обеспечивает социальной актуальности этой архитектуры, потому что завтра к вам приходит девелопер и говорит, что вот есть квартал жилья, которое, да, окей, вы называете это памятниками 1932 года, но я сейчас это все снесу и построю город-сад замечательный, да, с 22-этажными домами. И должны быть какие-то аргументы, социально приемлемые аргументы, аргументы, которые разделяются разными слоями общества, а не только экспертами по части там, истории архитектуры или реставрации и так далее, которые позволяли бы обеспечивать какое-то выживание этих вещей. Потому что, скажем, какие-то жанры больше располагают к тому, чтобы можно было приспособить к современному использованию эти здания, допустим, всякого рода здания культурного назначения. А жилье, понятно, опять-таки, сегодня человек к вам приходит и говорит, что это жилье по стандартам 1921 года, с планировками по стандартам 1921 года и так далее. Другое дело, что слухи о низком качестве строительном, скажем, конструктивистской архитектуры, это такой вечный аргумент, они несколько преувеличены. Вообще существуют исследования, посвященные тому, как сделана эта архитектура, и, в общем, сделана она в среднем не хуже какой-то другой. И, в общем,
то есть, несмотря на то, что это вроде бы возникало временно, это вполне себе строилось на века.
Это не строилось на века, но, во-первых, у вещей просто есть некий запас прочности, угу. Да, ну, собственно, кирпичная хрущевка тоже не строилась на века, но, в общем, вы ее видите и через полвека после того, как она была построена. А, во-вторых, это была архитектура подчеркнутой современности. Она не то чтобы строилась на века, она строилась, ну, как такая абсолютно современная, такая contemporary вещь. Угу. И в этом и есть некоторая проблема, потому что представления о современности очень сильно меняются. Есть аргумент, вот, собственно, перед началом разговора Дмитрий этот аргумент приводил, что есть некий способ объяснить качество или, ну что ли, достоинство или, собственно, право на существование этой архитектуры через ее просто профессиональную актуальность, потому что, условно, вот то здание, в котором мы сегодня сидим, до известной степени наследник вот этого модернизма.
Mm-hmm.
Да, то есть в этом смысле очень качественная современная архитектура, ну, не знаю, сядьте на поезд и приедьте к соседям финнам, да, она как раз продолжает до известной степени эту модернистскую традицию. Но, к сожалению, это аргумент, который с девелопером работает менее всего.
Угу. Ну, вот спрашивает наш слушатель, вы про модерн или про конструктивизм, простите? Ну, да, здесь нужно пояснить.
Ну, это, собственно, такая известная терминологическая ловушка, потому что то, что во всем мире называется modern architecture, это именно модернизм, да, а у нас...
Речь не о модерне,
речь не о модерне,
как
а речь, да, собственно, да. О том, что еще называется современным движением, о том, что называется в перспективе истории 20 века стало там интернациональным стилем и так далее. То есть это вот та самая современная архитектура, которая утвердилась после Первой мировой войны, ну и дальше, собственно, вполне успешно в разных ипостасях просуществовала до постмодернизма, то есть до середины второй половины 60-х, а дальше каким-то образом трансформировалась, мимикрировала, разошлась по разным ветвям и так далее.
Но почему мы сейчас, простите, вопрос дилетанта, почему мы сейчас говорим о конструктивизме, да, при этом тот же модерн, который мы только что вспомнили, он тоже в свое время был современным, но сейчас все считают, что это достояние, и никто даже и не покушается, в общем, ну, более или менее на памятники модерна.
Ну, тут, наверное, дело как раз вот в социальной обусловленности, угу. То, что архитектура модерна, дореволюционная архитектура, она для...
Спокойной... Это архитектура среднего класса.
Среднего класса для спокойной жизни. Угу. А дальше появляется архитектура революционная,
менее приспособленная,
политизированная, с неким таким сдвигом в социальной сфере. То есть вся жизнь человека менялась, регламентировалась теперь уже совершенно по-другому, нежели жизнь человека в особняке эпохи модерна.
И здесь есть еще, наверное, вот какой аргумент. Поскольку все-таки проектирование и строительство конструктивистской эпохи было универсальным и массовым, то оно по сравнению, скажем, эти дома, по сравнению с архитектурой среднего класса дореволюционной, это было очевидное падение в смысле жизненных стандартов.
Угу.
Другое дело, что если вы смотрите, скажем, на район Нарвских ворот, где создаются большие конструктивистские ансамбли, то если вы смотрите, скажем, на фотографии дореволюционные, вы видите гораздо более низкие жизненные стандарты, да, это трущобные районы, это, ну, почти что избушки, вот есть старые фотографии, да, почти что избушки, либо это рабочая казарма, да, поэтому для тех, кто переезжал даже при покомнатном заселении, что, в общем, было более-менее мейнстримом в советское время, при покомнатном заселении, и то жизненные стандарты этих людей улучшались, хотя понятно, что если вы переезжали из инженерской квартиры в 1907 года в жилье, скажем, 1929, то это какой-то дауншифтинг. С другой стороны, есть еще проблема, которая очень наглядно отразилась в судьбе, скажем, Таганской АТС в Москве. Когда Таганскую АТС приговорили к сносу фактически, то была сделана экспертиза.
Угу.
И экспертиза это, собственно, предполагала некий набор очков, по которым, по сумме которых памятник может остаться в статусе таковом, либо, собственно, быть, опять-таки, приговорен к уничтожению. И, скажем, среди тех позиций, по которым оценивается постройка, допустим, есть количество лепной декорации. И по этому пункту, скажем, московские историки архитектуры и борцы за московское наследие, они провели альтернативную экспертизу, и, собственно, было видно, что там тоже были какие-то в свое время сделанные нарушения, но даже если честно идти по этому гайду, mm-hmm. По этой последовательности шагов, то любой дом с лепниной на фасаде, будь он трижды ни о чем, он дает много очков вперед самому совершенному конструктивистскому зданию, потому что там чистые формы, чистые поверхности и тонкой, сложной, многодельной лепнины на фасаде нет. А зритель, в общем, естественно, считывает количество работы. Это нормально. Да? Это, собственно, еще и ситуация такая вполне современная, угу. когда вы в вещах рукодельных, в вещах многодельных, вы понимаете, что с вами разговаривают, вас уважают, и поэтому у вас нет вопросов в том, почему... к тому, почему надо сохранять, скажем, здание 1907 года.
Ну, вот смотрите, да, тут вопрос, вы вспомнили Нарвскую, и там действительно то, что было и то, что стало. А сейчас вот про Таганскую вы сказали, да, и до эфира мы вспоминали первые пятилетки ДК, и то, что было и то, что стало. Хорошо, когда вместо того, что разрушено, появляется то, что... функциональный, это один вопрос, но на то, что, простите, приятно посмотреть, это одно. А если появляется здание, которое напоминает торговый комплекс, вот как с этим быть? Я, конечно, понимаю, да, с одной стороны...
Это в среднем беда качества текущей, это проблема, связанная с качеством текущего строительства, текущего проектирования. И даже в том, что создается сейчас, есть вещи более симпатичные, ну, симпатичное дурное слово, да, есть вещи более убедительные, более интересные, более качественные, есть вещи в среднем, в общем, сильно уступающие mm-hmm. тому, на место чего они пришли, в этом, конечно, большая проблема. То есть, собственно, если вы обсуждаете судьбу постройки, неважно, 1907, 1927 или 1937 года, то это еще и вопрос в том, что придет на ее место. И учитывая среднее качество строительства в Петербурге сейчас, качество я не имею в виду строительные материалы, хотя это тоже проблема, я имею в виду некое художественное качество, это, да, это некое падение.
То есть получается, что, ну, простите, руководство прошлое было гораздо мудрее нынешнего?
Вот это никак не к руководству. То есть, наверное, ну... в каком-то измерении это и к руководству, но вообще-то это к стандартам архитектурной школы, это к собственно, стандартам архитектурной отрасли, это к тому, есть ли у вас честный конкурс, нет ли у вас честного конкурса. Тут есть масса приходящих,
угу.
ну и опять-таки в одно и то же время, в одном и том же городе все равно появляются вещи более или менее приличные. Даже если вы приходите на какую-нибудь, не знаю, петербургскую архитектурную биеннале, вот 10 лет назад вам вообще там нечего было смотреть, ну то есть просто страшно было заходить. А сейчас, ну да, у каждого бюро уже там по какому-то приличному дому, не стыдному, наверное, есть.
Угу. Ну, а как в целом? Вот вы сказали, что действительно, допустим, конструктивистское здание, да, и невозможно подстроить под жилой дом. А вот что делать в этом смысле? То есть нужно действительно лишаться этой постройки?
А, нет, ну, жилье, вот конструктивистские массивы на Нарвской, жилые массивы реконструируются, это жилье какого-то среднего класса, вполне, ну, низшего среднего класса, эта работа идет, так и санации производятся,
uh-huh.
а ценность этой застройки, это в типологическом смысле, это очень много публичных пространств, которых uh-huh. сейчас в городе не хватает, и если бы вот действительно обратили бы внимание на эту сторону дела, что как это, ну, вот, новую жизнь создавали бы публичные пространства в этих. Там, у нас есть пример хлебозавода. Это, конечно, не публичное пространство было, но предстоит ему, вероятно, стать публичным. То есть тут сразу такие много очков появляется в пользу этой реконструкции. Ну, вот стоит конструктивистское здание. Ну, что с ним сделать? Оно у нас не используется, оно потихоньку разваливается. Давайте мы там культурный центр устроим. И сразу всех это устраивает, собственно. А что вот сделать на месте руины бани на улице Зои Космодемьянской? Ну, тоже, наверное, какой-то фитнес-центр. Ну, вот, то есть были предложения его восстановить в прежних формах, но надстроить еще, то есть на несколько этажей. Угу. Примерно сделать что-то подобное с тем, что произошло с ДК Капранова на Московском проспекте. Ну, вот это такой особый путь. То есть тут... Это удовлетворит запрос социальный людей, проживающих там, но из памятника это сделает какую-то шутку.
Ну, да, в общем, если... да, получается, что такая смесь бульдога с носорогом, нет? Или, в принципе, можно как-то, скажем так, подстроиться?
Но если снизить запросы, да, девелопера, что ему нужно не 6 этажей, а, в принципе, вот этих 3 будет достаточно, то...
А вообще вот такие компромиссы, на ваш взгляд, они адекватны?
Ну, тут, наверное, дело в авторитете чиновников власти, охранителей.
Ну, собственно, история с фабрикой «Красное знамя» показывает, что, собственно, есть типы использования, которые не обеспечивают выживание памятника. И мы это видели в связи с попытками создать там некий центр современного искусства, о котором говорилось. Да? То есть это некая такая... Это, скорее, способ что-то сделать, не решив проблему. И вот то, что сейчас происходит, да, там будет какое-то использование, в общем, гораздо более, как бы сказать, приземленное, вероятно. Да? История с реконструкциями таких ансамблей еще отчасти связана с тем, во что они встраиваются. Это не обязательно здание, которое нависает. Да? Мы видим и по, скажем, «Красному знамени», или, допустим, по истории с Левашовским хлебозаводом, что все-таки, конечно, очень много зависит от того, что появляется рядом. Потому что в отдельных случаях, это как в случае с «Красным знаменем», вот я знаю, что многие коллеги не разделяют мою позицию, но такая среднеприличная современная архитектура, отчасти стилизованная под то же самое модернистское зодчество. А дальше можно говорить о том, что да, оно там близко подходит к Мендельсону, не близко подходит к Мендельсону. Ситуация с Левашовским мне представляется именно в архитектурном смысле гораздо более уязвимой, потому что там есть какой-то очевидный, на мой взгляд, дисбаланс той архитектуры, которая есть, и той, которая появится. То есть в этом смысле вопрос в том, во что вы встраиваете этот памятник или что появляется вокруг него, это вообще-то проблема, с которой столкнулись задолго до того, как у нас стали эту архитектуру как-то реконструировать, потому что, ну, собственно, весь мир с проблемой какого-то приспособления или какого-то, ну, собственно, выживания модернистской архитектуры столкнулся уже тоже какое-то время назад.
И для всего мира это проблема или это особенности нашей страны все-таки?
В принципе, это вот, всюду более-менее проблема, потому что, ну, опять-таки, у вас есть архитектура, скажем, 20-30-х годов, которая изначально сделана под определенный социальный уклад, под определенные социальные ценности, под определенные социальные задачи. Дальше это все каким-то образом меняется. Хорошо, когда у вас есть, не знаю, там, дом коммуна, который изначально был сделан так, что вы можете фаршировать его, ну, собственно, как он и был, не знаю, общежитием текстильного института, да, то есть, собственно, здание, но вы не можете из всех, скажем, домов такого типа сделать общежитие студенческое, да, потому что, в общем, наверное, далеко не все готовы жить в домах такой планировки. То есть, опять-таки, жизнь или, скажем, использование этой архитектуры – это некоторая проблема для пользователей. Это некоторый, отчасти сознательный жест. Для кого-то это действительно очень сильная ценность. И вот то, что вы живете именно в доме архитектора, не знаю, Гинзбурга или архитектора Симонова или архитектора Никольского, это уже некоторое, скажем так, это уже обеспечивает право на существование таких вещей. Да? То есть это, собственно, придает смысл тому, что вы готовы существовать вот в такой планировке. Но это не универсальный ответ, к сожалению.
Что вы думаете про пространство «Артплей» вот в Красногвардейский район? Да, это Красногвардейский район. Это площадка, которая, в общем, с одной стороны, пытается ее использовать как некое креативное пространство, да, с другой стороны, полумертвая площадка.
Ну, как говорит в этих случаях обычно Александр Стругач, они ждут повышения цены на землю, которая там вокруг расположена, чтобы потом более выгодно, реализовать более выгодный какой-то проект. А вот такие креативные пространства, они и нужны для вот временного заполнения таких помещений.
То есть потом там не будет креативного пространства?
Ну, как-то вот опыт подсказывает, что это все меняется.
А с чего вдруг цена там должна повыситься? Ну, от чего это вообще зависит?
Ну, от того, что меняются девелоперы, приходят новые и смотрят на эту площадку уже как-то иначе.
Угу. Ну, там же должен быть «Газпром» изначально по соседству, но не случилось, и, в общем, получается, что такое, да.
Все-таки здесь мы немножко переезжаем в другую историю, в другую тему,
понимаю.
И даже хронологически.
Угу.
Наверное, как-то речь идет о, в принципе, более общей проблеме приспособления каких-то, скажем, промышленных территорий или промышленных зданий, или, скажем, каких-то больших модернистских ансамблей. Причем тут и время, в общем, совершенно другое. Мы все-таки уже так вылезли из конструктивизма,
да,
но
да.
Бог с ним. Скорее, разговор, наверное, может идти о том, и это разговор все-таки с урбанистами, это, наверное, так сказать, меньше к историкам архитектуры, чем скорее к урбанистам, в какой степени... или, не знаю, к специалистам по городской экономике, в какой степени вот такой тип использования обеспечивает, ну, какое-то долгосрочное существование.
Мы сейчас видим... мы сделаем паузу, поскольку московские новости, через несколько минут вернемся.
Программа «Чаадаев».
Ну что, мы возвращаемся в студию, продолжаем говорить о сохранении модернистского наследия. Вадим Бас, доцент факультета истории искусств Европейского университета, и Дмитрий Козлов, кандидат искусствоведения, выпускник факультета истории искусств Европейского университета. И у нас сейчас время рубрики «Умный город». Слово Сергею Кагермазову. Давайте послушаем, что он нам расскажет, и потом, если вы захотите, вы сможете прокомментировать.
«Умный город».
Сюжет об умных домах можно часто встретить в научной фантастике. Сегодня это становится действительностью. Благодаря большим данным, облачным вычислениям и машинному обучению появляются работающие прототипы умных зданий. Новинка этих зданий заключается в том, что они способны отслеживать предпочтения, интересы, а также эмоциональные и физиологические реакции проживающих в них людей. На основе этого умные дома изменяют среду проживания. Эти здания могут выполнять очень разные функции по отношению к своим обитателям. Они могут быть прагматическими. Например, автоматически регулируя уровень кислорода в помещении или убирая в нем пыль. Они могут быть и терапевтическими. Скажем, такой дом считывает сердечный ритм и дыхание человека и подстраивает цветовую гамму под его настроение. Они могут быть даже провокативными. Например, подстрекая человека на то или иное поведение. Допустим, заставляя его больше работать и меньше лениться. Исследователи отмечают, что уже сегодня существует множество типов адаптивных домов. Есть тип реактивного дома, который требует прямого ввода команды от своего обитателя. Когда, скажем, нужно, чтобы человек нажал на кнопку уборки. В свою очередь, интерактивные дома основываются на диалоге между пользователем и системой. То есть нажатие на кнопку уборки может встретить возражение со стороны системы умного города. Дом скажет, что он чист и не нуждается в уборке. В этом случае человеку и его пространству придется договариваться о том, что каждый из них считает чистым. Еще один тип – перцептивные дома. Они считывают поведение людей и их мимику. Это нужно, чтобы понять, какие эмоции жильцы испытывают и чего хотят. Скажем, грусть или отвращение на лице хозяина может свидетельствовать о том, что необходимо убрать помещение. Но верхом технологической эволюции исследователи считают проактивное пространство. Это пространство будет предсказывать потребности обитателей на основе сложной модели их поведения. В этом случае умный дом, опираясь на данные об эмоциях, поведении, мимике, физиологии, предугадывает, когда ему убраться, чтобы не помешать человеку. Помимо, собственно, жилых домов, сегодня разрабатывают также прототипы умных офисных зданий. Такие здания считывают поведение, график работы и предпочтения сотрудников. Это нужно, чтобы регулировать потребление энергии, уровень света и доставку еды. Существуют и идеи умных отелей. Эти отели подстраивают температурный и световой режим номеров под каждого нового въезжающего клиента, а также отслеживают его поведение. Так экономят электричество, воду и ванные полотенца. Сегодня основные проблемы с умными домами, как и во многих других сферах и цифровых технологиях, это данные. Адаптивной архитектуре нужно много персональных данных. Их могут передавать обслуживающие компании даже третьим лицам, чтобы улучшить сервис. Это ставит вопрос безопасности, раскрытия персональных данных и ответственности. Пока эти вопросы не решат на законодательном уровне, из технологии умного дома можно будет пользоваться лишь умными чашками и роботами-пылесосами.
Я, знаете, да, можно надеть наушники и под стол их сложить, да, чтобы фанили. Я всегда, когда слушаю про умные дома, вспоминаю, есть такой британский мультфильм «Уоллес и Громит» про собаку и ее хозяина. И вот там просто в одной из серий что-то пошло не так, когда все нарушилось. И, в общем, а вы что думаете про умные дома? Насколько они могут встроиться в нашу жизнь?
Я сразу подумал про передачу данных, персональных данных управляющих компаний, какие-то другие компании.
В общем, сразу про безопасность вы подумали.
Да, и про необходимость создания некого фонда, в который нужно откладывать деньги, чтобы в дальнейшем твой дом стал умным.
Да, это так.
Я бы, наверное, отреагировал на два пункта в том разговоре, который сейчас был, и который имеет прямое отношение к нашему... к нашей теме с конструктивизмом. Первое, про эмоциональные реакции. Вот, собственно, есть две позиции, наверное, по которым, скажем, изучение конструктивистской или вообще раннемодернистской архитектуры полезно и имеет смысл именно в связи с какими-то современными событиями. И вот то, что было сказано про эмоциональные реакции, это первая позиция, потому что именно в архитектуре раннего модернизма, не то чтобы впервые архитекторы начинают эксплуатировать психологию, но психология вполне отчетливо осознается как некоторый инструмент архитектора. То есть, собственно, архитектура начинает восприниматься как искусство провоцирования определенных эмоций, определенных реакций. И это становится буквально формообразующим фактором. То есть в этом смысле понятно, что, там, скажем, барочный архитектор по факту делал то же самое. Простите за пошлое словосочетание по факту, да, вы приходите, не знаю, в церковь в Барамине, и вам тоже определенным образом программируют эмоции. Но вот буквально осознанно и записано в качестве некоторой составляющей профессионального облика архитектора и профессионального инструмента архитектора, это было именно в 20-е годы, именно в раннемодернистской архитектуре. И второй момент связан с разговорами про больше работать и, соответственно, меньше лениться, вот про всякие такие вещи. В каком-то смысле вот эта социальная, ну что ли, неактуальность или проблематичность конструктивистской архитектуры связана с тем, что это все-таки очень сильно архитектура индустриальной эпохи, причем в таком очевидном виде. То есть, собственно, человек там немножко мыслится как такой придаток к машине, который надо, соответственно, поселить, помыть, вот баня есть, питать периодически или там смазывать, вот заболел — подлечить, поэтому у вас там, вот если вы придете, скажем, к метро Нарвской, вы увидите весь комплекс сооружений, которые как раз и призваны были полностью...
Такое обслуживание полностью человека.
Обслуживание человека, но при этом обслуживание человека немножко в качестве такого придатка к производству.
Ну, это как робот, которого нужно смазать, напитать чем-то.
В этом смысле существует огромная критика модернистской архитектуры, что совершенно, кстати, не отменяет ее блестящего, часто художественного качества, что не отменяет ее значимости в качестве памятников эпохи, суммы памятников эпохи, каких-то исторических сооружений и так далее. Но при этом уже, скажем, не знаю, возьмите Питера Блейка с его книжкой «Форма следует фиаско». И буквально по пунктам там вам рассказывают еще там в 60-е годы о том, как архитектура, простите, это сейчас год мог наврать, может, это уже в 70-е, сейчас не вспомню конкретно это издание, вам по пунктам буквально рассказывают о том, в чем идеи модернистской, ранее модернистской архитектуры немножко провалились. Вы говорите про чистую форму, посмотрите, как это работает. Вы говорите про чистый фасад, посмотрите на модернистский дом через там, 2 года, вот он весь потеками пошел. Вы говорите про идеальную функцию, на самом деле идеальная функция тоже не работает. Что, опять-таки, совершенно не отменяет качество этой архитектуры. И еще, наверное, некоторая проблема, тоже связанная с, скажем так, судьбой этих зданий, это проблема аутентичности, потому что в приложении к исторической старой архитектуре, это, ну, собственно, некое общее место. Да? Нас волнуют подлинные камни. Мы, собственно, занимаемся историей, как некоторой историей, зафиксированной в камнях. А, скажем, модернистская вещь, вот если ее, как, допустим, не знаю, ДК Капранова, вот есть хороший пример, да, вроде дом тот же, он пересобран практически, да. Вот это тоже здание... Или это образ того же здания? И как бы к этому отнеслись сами модернисты, потому что, опять-таки, у них были очень внятные отношения с современностью, но хотели ли они видеть себя в качестве вот такой же истории, в качестве которой они видели, там, я не знаю, классическую архитектуру или готику, это вопрос.
А у меня вот такой вопрос. А когда, в общем, возникает понимание, что это... художественное произведение. Как только оно появилось, или ну вот кто назначает, что этот архитектурный памятник, или бы это просто обычное здание?
Ну, некоторые сразу воспринимают это там, как у Вагенова описывалась эта архитектура конструктивизма, остекленные поверхности, подсвеченные изнутри, очень мощный такой эстетический эффект производила на современников. А в современном ГИОП вопрос рассматривается комиссией, и спустя как минимум 40 лет памятник, ну, архитектурное сооружение должно просуществовать. После 40 лет комиссия из специалистов рассмотрит вопрос, если со стороны общества будет подана заявка на включение этого объекта.
И это вот как раз по тем пунктам Лепнина, да, вот про которые вы говорили, или нет, или это
ну,
другая?
Ну, тот сюжет, вот тот пример был московский, да, где буквально есть вот этот
перечень
позиций, по
да.
которым там дом набирает больше или меньше очков, да, то есть уникальный дом или, допустим, даже не то, что серийный, а представитель какого-то типа, представитель какой-то серии, это сразу там меняет в разы количество возможных очков. Я бы еще сказал, наверное, о том, что как ни старались конструктивисты быть деловыми и внешне, или такими деловитыми, да, и внешне, в общем, никак не похожими на старых художников, все-таки они... ну, по крайней мере, идеологи этого направления, они всегда говорили о том, что да, всегда есть какой-то довесок художественности. Всегда есть некое художественное качество, которое мы не должны упускать, и которое нельзя подменить ни функциональным, ни, допустим, психологическим. И если вы почитаете, не знаю, раннего Гинзбурга, он говорит ровно об этом, что да, нас упрекают в том, что мы... вообще не обращаем внимания на эстетическую сторону, но это неправда, потому что у нас эта эстетическая сторона встроена, да, в эти вещи она все равно встроена. Или если вы почитаете, не знаю, того же Корбюзье, он говорит о том, что да, разум замечательно все работает, но нужна и поэзия. Да, то есть это тот случай, когда вообще-то идеологи модернизма, архитекторы-модернисты, они, скажем так, не так радикально рвали с традицией, как это может показаться. Они всячески заявляли этот разрыв, и то не все.
Но вот все-таки держались Гинзбург, корней.
Все-таки они представляли очень успешную профессиональную традицию.
У нас осталось 1.5 минуты до конца. Тем не менее, вот мы немного затронули, да, здания, которые уже были построены, ну, во второй половине, скажем, 20 века, да, и уже вспомнили вот площадку, где ArtPlay находится. Вот с ними та же проблема? Что с зданиями эпохи конструктивизма?
Вы знаете, сейчас пошла большая волна интереса, интереса историков, интереса публики к архитектуре позднего советского модернизма. И, допустим, в Москве «Гараж» издает серию, вот сейчас, скажем, уже вышли в этой серии «Архитектура московского модернизма», «Архитектура модернизма Алматы». Это то, что делают Анна Барновицкая, Николай Малинин и Юрий Пальмин. Это совершенно блестящие путеводители. И, собственно, это буквально такое приобретение последнего, наверное, десятилетия, когда вдруг оказывается, что то, мимо чего вы ходите каждый день, и что вы вообще воспринимали как какую-то серую сарайную вещь, вообще-то это тоже часть архитектурного наследия, это тоже вполне достойные вещи.
Но она больше встраивается в современность.
Лучше встраивается. Но как сделать памятник из научно-исследовательского института, не очень понятно.
Ну, в общем, на этой такой, скажем, многоточии мы закончим нашу программу на сегодня. Вадим Бас, доцент факультета истории искусств Европейского университета, и Дмитрий Козлов, кандидат искусствоведения, выпускник факультета истории искусств Европейского университета, были у нас в студии. Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Программа «Чаадаев». Говорим по-европейски.